Добрый вечер. Сегодняшний «Севооборот» мы начинаем с викторины типа «Угадайте мелодию». Прежде всего, вам нужно угадать исполнителя, желательно автора музыки, а еще лучше всех трех с автором стихов.
Сегодня третий лишний нам не нужен. Как трудно мне в руках держать себя. Но завершить пора прощальный ужин. Нам утро встретить вместе не судьба. Так что ж, дружок, дружок, давай на пассажок. Ты в моей жизни целая эпоха. С тобой мне было очень хорошо. С тобой мне было очень хорошо. А без тебя мне будет плохо.
Я думаю, вы уже узнали, что это Людмила Гурченко. Говорят, она же сочинила музыку. Теперь я вам хочу зачитать письмо, пришедшее от Андрея Кулика. Он пишет Леониду Владимировичу. «Дорогой Леонид Владимирович, вы меня обрадовали и заинтриговали, сообщив, что ближайший севооборот будет, что в ближайшем севообороте будет Леонид Куксо. Ему ведь должно быть уже за 70. Интересно, чем он занимается? Давно не слышал его новых песен. Не забуду, как в фильме «Неподсуден» Олег Стриженов пел «Жить на земле без любви невозможно. Это я точно тебе говорю». А еще я читал о Куксо в мемуарах Юрия Никулина. Если не ошибаюсь, он был ученик Карандаша из той же плеяды, что Никулин и Шуйдин. Замечательный должен быть гость. Меня, кстати, давно интересует карикатурист Константин Куксо. Не родственник ли Леониду? В общем, предвкушаю интереснейшую передачу, ваш Андрей. Леонид Ильич, это письмо из какого города?
Из Екатеринбурга.
Я знаю, что Кулик живет в Екатеринбурге.
Из Екатеринбурга.
Так но... вот, угадывают у нас слушатели наперед, на неделю, кто будет в гостях. Мы с удовольствием представляем нашего дорогого гостя Леонид Куксо. И звуком стеклянных палочек мы приветствуем вас. Вы признались перед передачей, что слышали несколько раз эту самую лондонскую нашу трепотню и интересовались, действительно ли там люди чокаются.
Да, надо сказать, что они люди не совсем чокнутые, они чокаются в полном смысле. Ну и я начал, хотелось мне сказать «Добрый вечер, дорогие друзья», потому что там сказано «за много больше, чем за 70», а я, в общем, себя чувствую совсем молодым юношей, особенно сегодня, впервые оказавшись в Лондоне и посмотрев на бурную эту жизнь, все бегут, все веселые, так что я... оказался и сейчас.
Ну, Леонид Ильич, он насчет возраста вашего арифметически, может быть, и прав, но если отлистать обратно, скажем, сколько-то десятилетий, то ведь вы же не всегда были поэтом, не всегда были песенником. А чем вы были, Леня? Признайтесь.
С самого начала я был человеком, как мне казалось.
Так.
Но сложилась так судьба, что я приклеил нос и стал клоуном.
Мы учились... Сколько же вам было лет тогда?
Вы знаете, как Юра Никулин говорил, клоун всегда здоров, и клоун не имеет возраста. Я, честно говоря, а Карандаш говорил, что все известно в милиции. Я не знаю, сколько мне лет, я не знаю, сколько лет моей жене.
Ну, тогда, да, я, кстати, хотел на эту тему двусмысленную шутку сказать, потому что здесь есть такая пословица: мужчине столько лет, насколько он чувствует. Кого чувствует? Конечно же, жену.
Только насколько его чувствует жена.
Жена, да. А жена у вас молодая, поэтому ни о каком возрасте вообще речи быть сегодня не может.
Хороший уклон.
Да.
Левый.
Так вот, Леонид Георгиевич, когда вы кончили быть клоуном, насколько я понимаю, и стали поэтом-песенником...
Леонид Владимирович, ну вы уже полбиографии прошли за четыре слова.
Вы про клоунство...
Да, мы совершенно забыли, что эту песню пела у нас прекрасная, лучшая актриса мира, по моему глубокому убеждению, Людмила Марковна Гурченко.
Это сказал Сева.
Это была ее музыка.
А вот
это не слух, это точно.
Вы знаете, мы привыкли биографии читать как бы сначала, а потом на середину и наконец, да. И меня интересует, вы в школе, естественно, учились там какой-то, где-то когда-то.
Потом... Всегда чему-нибудь и как-нибудь.
Да, да, да. Потом как складывалось после этого? У вас тяга была к искусству?
Ну, вы знаете, в школе, во-первых, дом у меня был очень театральный. Дома звучала гитара, мама с Украины приехала, и «Дивлюся на небо», «Тайдумку гадаю», и всевозможные песни, и ходили в оперу. Папа был полярным летчиком, так что для них опера, для них радио, это была отдушина, это было окно, и святой дух в мир на полярной станции, представляете, что
ну,
это
да,
было.
Да.
И они мечтали приехать в Москву, отогреться, пойти посмотреть в Большом театре, весь репертуар, все знали. Поэтому музыка была очень близка, понятна, и в школе у нас был кукольный театр, первая моя роль была во втором классе, пел я, играл дворником, ворот, дворник ломом колет лед. Так что это все получилось само, это длинно рассказывать, понимаете, ужасно. Человек живет большую жизнь по мере возможности интересной, а потом за 15 минут это «Война и мир» в двух словах. Это
понятно,
не скажешь.
Понятно.
Почему я оказался в цирке?
Да.
Да?
Да.
Маме в карагандинские лагеря надо было посылать посылки. Я шел мимо, хоть у меня уже на режиссерских уже конкурс почти уже прошел к Эйзенштейну, и надо было маме слать каждый месяц посылки. Я увидел маленькое объявление: принимаются ученики в клоунскую студию «Карандаша».
Вы так мимоходом говорите такие эпохальные имена.
Сначала почему вам пошли в цирк?
К Эйзенштейну в класс его берут, а, так сказать, в биографии это
там
все не
там больше платили, мне надо было посылки посылать.
Можно
маме
спросить, почему мама была в карагандинских лагерях? Все-таки это тоже, наверное, не безинтересно. Можно догадаться, конечно, но все-таки.
Решим, почему мы там с вами не были.
Да, это верно, но все-таки.
Ну, кто-то здесь и был, не в карагандинских.
Ну, не надо сейчас об этом, не надо. Это все прошло, это потом это не о том передаче. Знаете, если с вами рядом бывший клоун, то, наверное, не этого ждут ваши радиослушатели. Давайте больше...
Но Эйзенштейна вы видели.
Да. Это он ужасно удивился, когда я на приемном экзамене прочел «Лягушка на лугу увидела вола». И я, конечно, у меня поджилки дрожали, когда сказали, что будет Сергей Михайлович. Сергей Михайлович, правильно, да?
По-моему, да.
Да. И я читал, помните, чем кончается эта басня? «Лягушка на лугу увидела вола», и, ну, тягаться, подружки, ну, как она там... натужилась, и в конце с натуги лопнула и околела. У Крылова было так. Но я решил краску какую-то туда живую внести. Я сказал, с натуги лопнула и околела. Он подбежал, спросил, ой, как это вы делаете так вот? Я говорю, ну вот давайте. И представляете себе, вся комиссия, там, Герасимов, Макарова, а он учит такого. Я сказал, знаете, еще можно сделать, вот бутылку вы открываете, вот так вот штопор вставляете. Так. Ну, в отличие от того, что у вас действительно вино тут наливают, это у меня был звуковой трюк.
Сухую.
Чтобы, да. Ну вот, давайте ближе к цирку.
И вы прошли к Эйзенштейну, но...
Да,
матери надо было посылать, цирк, вы увидели объявление.
Ну и потом мы, когда впервые были в цирке с летчиками, полярниками, это было совершенно потрясающе. Два клоуна, которых впоследствии я узнал, Антонов и Бартенев, они шли по залу, со всеми здоровались, и со мной поздоровался клоун и сказал, а тебя как зовут? Я сказал, Леня. Он, ой, к нам в цирк пришел Леня! И стал со мной здороваться, хотел снять шляпу, взял за поля шляпы, это был только диск, а лысина была, значит, концом тульи вот это. И я был потрясен, что он меня узнал. Я спрашивал, как же так? Ну и дома я перебил в этот вечер дюжину яиц, потому что я все ждал, как у меня оттуда цыпленок и шелковый платок выскочит. Это точно было. Я смотрел, Киу был в этой программе. И потом, когда я подружился с его сыновьями, теперь Киу был в числе комиссии, которая принимала нас «Карандашу».
Ага. Это отец, было. Конечно.
Меня, конечно, цирк потряс. Я уже был знаком немножко с театральными кулисами и с Мосфильмом. Я там был у них корреспондентом их многотиражки, называлась «Газета за большевистский фильм». И я имел право писать маленькие информации с каждой съемочной площадки. Я видел, как каждый режиссер снимает фильмы. Но это отдельная передача, отдельный разговор. Давайте ближе к цирку.
Да,
ближе
в цирк. Вы увидели объявление. Пришли к
Карандашу. Да, я пришел в цирк. Там 400 человек выяснилось, мы всегда выясняли, а сколько подал заявление? 400, надо было четверых принять карандашом. И вот мы оказались там вместе.
Ну, а что вас спрашивали? Что вы...
О, замечательно! Буше был, Жанто, был, ну, Кио.
Буше — это шпрехшталмейстер, знаменитый шпрехшталмейстер Московского цирка.
Начинаем программу выступлением артистов. Сестер Кох, бывший борец он. А? Да, в цирке меня, конечно, атмосфера пленила потрясающе чем. Там все дружили друг с другом. Там, когда учили нас карандаш делать заднее сальто, держали вот здесь лонжу, вот так пассировали, и вдруг Киев встает с первого ряда. И говорит, да неправильно вы в темп его кидаете, у меня шею так вот, я переворачивался, но у меня почему-то оказывался купол цирка, освещенный под ногами, я зависал головой вниз. Ага. Наверное, голова была тяжелее все-таки.
Ну, да, да.
И когда я учился делать стойку на голове, однажды я стою на голове и думаю, боже мой, неужели другой судьбы я своей голове не найду? Я уже тогда стихи писал и песни, думал, надо что-то делать другое. Надоел стоять на голове. И, конечно, Арнольд чего стоил? Местечин Арнольд, знаменитый легендарный Арнольд, который ставил Утесову программу, который бегал в фильме «Веселые ребята», играл этого знаменитого Фроскини или Фроскити дирижера. Чудесный был человек. Он ставил первую мою клоунаду, Николину и Шуйдину. В цирке все помогали друг другу. Когда приезжал новый номер, спрашивали, говорили, а что он умеет? Уметь надо в цирке. Если он умеет двойное, тройное крутит, если он бросает 7 предметов или 9, значит, он бросает и ловит их. Понимаете, там липа не пройдет.
Нет.
Я помню, как Бано Ильич приехал в цирк Мурадели. Восторгался, он бывший борец, в цирке тоже выступал когда-то.
Ах,
да.
Ах, он борец.
Да. И поэтому он выдержал постановление партии правительства по поводу великой дружбы.
И написал «Партия наш рулевой».
Да, а не Туликов ли?
Нет.
Но он написал гениальную песню «Бухенвальдский набат».
Написал.
Да.
Но «Партия наш рулевой» тоже.
Партия, да. Да. Ну и вот он, кстати, говорил очень хорошо. «Лёня, осторожней с вашими анекдотами. У меня вот здесь в голове всегда есть свой маленький КГБ». Что бы написал. Но он... Когда смотрел цирковую программу, мы сидели вместе, писал он музыку, там я писал парад-пролог, сказал он хорошо. Ты знаешь, вот она идет по проволоке, не там ногу поставит, упадет. А я могу, когда ноту ставлю на строчке, я могу зачеркнуть, в другом месте я не упаду. Очень образно.
Yeah.
Вот. Ну, стали мы работать в цирке.
Вас это... взяли вот из этих 400
Юра
человек.
Юра Никулин, Шуйдин, Миша, Юра Брайм. Да, Боря Романов немножко там был. И я, вот нас было четверо.
А вы на конкурсе чем пленили комиссию?
Что я показал такое? Пародии. Я сделал пародии на Бориса Черкова, на Стангова, на Утесова, на Вадима Синявского. Я сказал, можно еще? Они говорят, ой, хватит, хватит, нам уже все ясно.
А на Синявского? Можете что-нибудь из тех пор показать?
Ну, как же, сейчас мне только нужен вот момент, сейчас это...
Да, давай.
У меня момент...
А, вам стакан нужен?
Да, в бокал я делаю.
Внимание, внимание, говорит Москва. Наш микрофон на центральном стадионе «Динамо». Сегодня здесь потрясающий футбольный матч. Играет сборная команды московских банщиков и продавцов. Внимание, вот очень хорошо с шайкой по правому краю пробегает Иван Болдов. Проходит, надевает на голову мочалку. Выходит один на один с вратарем. Но тут, конечно, Хомич прыгает, звезда. Это бриллиант футбола. Удар высоко и неточно.
А когда он кричал «И золотая нога Боброва!»
Все волонтеры.
Да, Боброва. Да, и привели Спартаков своего в московский цирк. Я написал большую клоунаду, где все Юр Николин принимали участие. И я вел репортаж, и спартаковцы мои дорогие приехали, а у меня там, значит, смысл этой клоунады был в том, что в рабочее время люди сидели и слушали репортаж, они работали, все там прыгали, начиналась такая заваруха. бежали в Красный уголок, слушали репортаж. И я вел этот репортаж, и они привезли Синявского. А там у меня спартаковцы идут в нападение, вот тут по правому краю идет Алексей Парамонов, передает Сальникову, Сальников выходит один на один, обратно дает Парамонову, и Клоунесов говорил: «Парамончик!» Парамонов входит в стартовую площадку: «Парамошенька!» Бьет по воротам: «Парамончик!» Высоко и неточно. «Пу, Парамонище!» Ну, все футболисты довольны были, и Синявский смеялся.
А Утесова что вы делали?
Утесова я делал... Утесова, во-первых, он уже к тому времени пел мою песню, а его я делал, просто делал то, что он пел. Он пел мою песню. Растаяла Одесса за кормою, флотилия снялась с якорей. В поход уходят наши китобои в просторы антарктических морей, когда в далеком, ну и так далее.
А в жизни у него голос, по-моему, сильный был, насколько я могу.
Такой тенорок, трудно очень говорить.
Но голос, в общем, разработанный. Это только кажется, что он пел как бы по-любительски неграмотно. Там все поставлено
у него.
Он же пел
и в водевилях, и да. В оперейце он
пел. У него
пел.
Все там поставлено.
Ну, тенорок был.
Вы знаете,
крепенький.
Что он один раз, там был юбилей его, и он спел на слова Маркизы, его знаменитый. Он говорит: на разных лиц, друзей и рецензентов, мне не приходится роптать, не передать, как много комплиментов пришлось мне слышать и читать, что у меня таланта нет, что мне уже 120 лет, что ни актер и ни певец, и даже дочки не отец, что саксофоны врут всегда, а исполнение никуда, а в остальном в Утесовском ансамбле. Все хорошо, все хорошо.
Они очень хорошо написали: хорош Утесовский ансамбль, но важно, чтобы в нем ансамбл. А я на эту же мелодию однажды, когда я со спартаковцами приехал с футбола, я с ними ездил из Тарасовки на игру и обратно. И вот мы ехали тогда, вы знаете, так было трогательно. Ехали мы из Тарасовки в электричке, и только автобус подавали к Ярославскому вокзалу. И Сережа Сальников сказал: ну я-то гол положу сегодня, с «Динамо» играли. И вы знаете, Сергей Сальников действительно забил гол. Да. Сергей забил гол.
Да.
Точно, счет был 5-1 в пользу «Динамо». Он забил гол. И вы знаете, а друзья меня встречали там, и Женя Мургунов тогда учился, в «Абгике» кончался, и Лёва Поляков, все, и Сева Ларионов. Ну как же твои спартаковцы? Как? Они считают, что я полпред, я сейчас сяду в автобус с ними, все им скажу, возмущенный. И, наконец, когда мы выехали из этой возмущенной толпы болельщиков, а Буров был директор стадиона «Динамо», он еще закрутил там пластинку, на Хасане, наломали вам бока, били-били, говорили, ну пока, да. Краснознаменный ансамбль был. Это все в адрес спартаковцев, болельщик «Динамовский» был. И вот когда мы выехали на шоссе, наконец, покинули эту толпищу безумных, бесящихся болельщиков, поехали, я думал, ну сейчас... Ужас, что будет. Похоронная атмосфера висит в автобусе. Более веселого маршрута я не знал. Они вырвались, что они счастливые. Домой едут в Тарасовку. Сегодня танцы будут, суббота. Я пошел, переоделся. Я должен был петь там песенки какие-то. И я написал вот то, что Леонид сейчас спел. Леонид Владимирович. Я спел, написал: алло, алло, узнать нельзя, какие бести, команда как не подвела. Спартак в Тбилиси был в отъезде, тоже проиграл. Но как теперь идут дела, все хорошо, товарищ старший тренер. Дела прошли, жизнь опять легка, ни одного печального мгновенья, за исключением пустяка. Сейчас играли мы на «Динамо», Савдунин лез вперед упрямо. Об остальном, товарищ старший тренер, все хорошо, все очень хорошо. Ну что же, пусть Савдунин нападает. Защите это знать пора, ведь на футболе всякое бывает. Так чем окончилась игра? Как только на поле пошли, цветов нам кучу нанесли, победу видели вдали, на зацеплении пошли. Но словно в земле крепкий кол нам залепили, первый гол не обмануть и малышей, теперь как собственных ушей первого места не видать. Но все же будем мы играть, немало было суеты, мы позабыли про цветы. А в остальном, товарищ тренер, все хорошо, все очень хорошо, пум-пум.
Ох, Леонид Георгиевич, вы как бы подвели черту под вашим клоуничеством песней об этом. Ну, давайте мы ее послушаем.
Вы имеете в виду?
О том, как вы были клоуном. У вас есть на эту тему, насколько я помню, интересная песня.
Тут у нас не просто так сегодня разговор. У нас сегодня разговор с гитарой. Тут наш гость пришел
конечно,
со спида. В кустах оказался рояль.
Гитару взяли мы тут на прокат, нам ее отдали просто под честное слово. Это удивительные люди живут в Англии. Не спросили, кто мы, что мы. У меня впечатление, что мы могли так у них на минуточку взять скрипку Страдивари. Скажите, имеете ли вы представление, что значит коверным или клоуном быть? Других развлекая в часы представления, о личных невзгодах он должен забыть. Но только нос приклею я, и апельсиновые волосы, большой улыбки не тая, я выхожу в манеж, друзья. Все рады клоунскому голосу, все узнают меня по голосу. А вот и я, а вот и я. Порой людям в жизни и горько, и жутко, морозом и вьюгом не видно конца, но клоунский смех и веселая шутка, как солнце согреют людские сердца. И только нос приклею я, и апельсиновые волосы, большой улыбки не тая, я выхожу в манеж, друзья. Все рады клоунскому голосу, все узнают меня по голосу. А вот и я, а вот и я. Ты шлешь телеграммы, зовешь к телефону, но нету ответа и ночи без сна. Глядишь на портрет ее, как на икону, что клоун, тебя позабыла она. Но только нос приклею я, и апельсиновые волосы, большой улыбки не тая, я выхожу в манеж, друзья. Все рады клоунскому голосу, все узнают меня по голосу. А вот и я, а вот и я. Ям-пам-парам-парам-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па
своему голосу. А вот и я, а вот... Ой, кто к нам пришел? Манюся, приходи в антракте, выпьем пипси-миси-пипси-колу. А вот и я!
Переезжайте к нам опять за стол.
На одну секундочку. Можно вопрос, который меня с мужем волнует всю жизнь. А вот Манюня, которая была у Вяткина и курила, собачонка белая была, помните?
Да, да.
Вот
да.
Она действительно курила или нет?
Секрет вам выдать?
Да, пожалуйста.
Ну, делалось просто. Называется по-цирковому, это называется «самже». В нужный момент гасили свет немножечко, был направлен луч, а Манюня залезала в ящик, а сидела кукла. И из нее, пардон, обыкновенная спранцовка.
Так я и думала.
В народе называется клизма. Да. Или чиль-чиль-чиль-чиль-чиль. Вот и все.
Все ясно. Спасибо.
Но дым шел ведь из Манюни.
Дым шел из Манюни, абсолютно.
Из Манюни, ну что же.
А вот я всегда думала, что это какой-то трюк.
Ну,
конечно, а вот трюк. Наивный муж всегда
что,
думал, что она правда курила.
Ну да, дымок шел.
Не, у нее всегда, она из сигарету вставляла в зубы.
А вы знаете, что можно приучить? Обезьяны обожают сигареты. Обожаю.
Приматы все-таки умные животные.
Да. Но они больше любят, знаете что, есть. Им нравится трава. Угу. Берут и едят горячую сигарету.
Как от... А, горячую. Интересно.
У карандаша сколько вы учились? Вообще обучение клоунов?
Где-то около года. Вы знаете что? Это было очень интересно. Он когда выяснял, что вот в театре там учат там, 4-3 года, он говорил, сразу-сразу надо в манеж, сразу идемте в манеж. Ну, это... Я был потрясен. Мы выходили в манеж, я ему ассистировал, там с тарелкой он делал репризу. Реприза была простая, он клал на манеж тарелку, на нее клал тарелка, клал тарелку, сосиска, клал сосиску, клякса, собака, она подходила, ам-ам-ам-ам, съедала сосиску. Все! Зал схотел. И вы знаете, я нагляделся уже на актеров. Я уже видел, как Владлен Давыдов снимался «Встреча на Эльбе», вблизи все знал, сам снимался там у Лукова в каких-то вещах. В фильме «Поезд идет на восток», я пел песню, в купе ехал. «Дует ветер молодым по все края». Да. Ну вот, так мне стыдно было иногда с карандашом выходить в манеж. Потому что я не чувствовал в нем, так сказать, никакого зерна того, что в Юрке я всегда находил в манежу. В Юре мыслящие глаза были. А здесь был электронный расчет классических клоунад. И все ржали, хохотали. И я смотрел на публику. И вдруг я увидел в зрительном зале Тарасову. И Тарасову и знаменитого актера Мхатовса.
Муж ее был москвин.
Но, Москвин, там был там Хмелев, это, будем перечислять.
Хмелев может, умер в 43-м.
Да, это... Ладно. Так, короче говоря, и Алла Константиновна в самый момент комедийный, мы играли клоунаду, когда обливали друг друга там ведрами, ну, детали клоунады не буду рассказывать, но там безумно смешная ситуация, еще с римских времен идет от тех цирков, и она... плакала от смеха. И сидевший рядом с ней этот народный актер, он ей платок дал. И она вытирала слезы. И я был потрясен. И все смеялись. А однажды я по Гоголю шел за зрителями, когда кончилась клоунада в Ленинграде, помню, генерал сидел со своей семьей и смотрел нашу программу. Хохотал дико. А я думаю, сейчас пойду за ними, послушаю, что они говорят. И вот они идут от Фонтанки туда, к Невскому проспекту, и он хозяин всей команды этой, потому что там жена, дети. Они говорят, ой, как хорошо, что нас сегодня взял цирк, так смешно было, мы смеялись, Он говорит, над чем, это же такая глупость. Ага. Хохотал дико. А потом подумал, это люди...
Ну, вы знаете же знаменитую историю, это было, по-моему, не у Карандаша, это кто-то другой из клоунов делал просто. Значит, выходил он на манеж и спрашивал Шпреха, а это что, цирк? Ну, конечно, цирк. А что вы думали? А я думал, баня. Значит, публика хохотала. Один из, это, по-моему, Володин говорит этому клоуну, ну, слушай, ну, что это такое? Ну, что это за реприза такая? Это же бессмыслица. Ну, например, ты скажи, вот он скажет цирк, а я думал баня. А Шпрех пускай скажет, ну, ведь здесь же нет воды. А ты скажешь, а разве у нас в бане есть?
Ну, конечно.
Ну, хоть этого...
Злободневный.
Он подумал, реприз. Этот клоун подумал, сказал, нет, слишком сложно.
А вы знаете, интересно, Боря Вяткин, я встречаю его, Боря, ты что делаешь? Он говорит, ты знаешь, я делаю репризу сейчас про Лисенмана и про Трумана. Чего такое? Какую репризу? Ну и как? Он говорит, проходит вот так вот с громом, просто зал гремит. Я говорю, ну а что такое? Он говорит, ну Чистовушка там, Триус написал ему, Шапировскому, что, ну что такое, предположим, там набор был таких Чистовушек. Посмотрите-ка на Тита, он дошел до Уолл-стрит, и дальше некуда идти-то.
Не так. Забыл частушку. Тита, погляди ты, ты дошел до Уолл-стрита. Дальше некуда идти-то. Полететь придется, Тита.
Вот так. И, значит, да. Римский папа, сейчас будет актуально, да? Римский папа грязной лапой лезет на свои дела. Ах, зачем такого папу, только мама родила? Это я говорю, Боря, ну как ты можешь петь это дело? Он говорит... Гром стоит, гром. Как? Он говорит, ну, мы с Манюни выходим, я спою каскадяр и рягаш. Это у него был каскадяр и рягаш. Он падал в этот момент с барьера.
Ну, да.
Перековыркивался, шляпу ронял. И убегал с манежа, а собака бежала, шляпу хватала и бежала за ним. А при чем тут Лисенман и вся эта компания? Ну, вот это секреты цирка.
Ну, и тут появляется клоун, так сказать, нового типа. Клоун, актер, гуманист, мыслитель, появляется ваш друг Юрий Никулин.
Да, вы знаете, это, конечно, была эпоха, потому что это была эпоха, потому что Юру, когда я узнал, мы ехали в Казань, помню, наша группа, и мы впервые узнали здесь по-настоящему друг друга, сидели всю ночь, проговорили. поезде оказался... Мне было ужасно грустно. Я вдруг уезжаю из Москвы неизвестно куда. И вдруг я почувствовал, что рядом со мной какая-то родная душа, и которая знает больше меня. И очень начитанный человек Юрка был. Ну, папа у него был литератор. Кстати говоря, вот реприза, что значит короче, короткая. Владимир Андреевич, Юрин папа, придумал для карандаша репризу, которая два слова буквально, из двух слов состояла. Тогда с электроэнергией было туго в Москве. Счетчики там были, ограничители всевозможные. И вдруг карандаш выходил, и газ-свет в цирке. Инспектор спрашивает, что такое? Карандаш в темноте говорил, кто-то плитку включил. Все понятно, все родное. Ну вот, и мы с Юрой очень сблизились, и общие песни, и даже написали с ним вместе песню, когда оказались мы в Армении, и были потрясены оркестром Айвазяна, и эти репатрианты с медными трубами, саксофоны, там у них тромбоны, и мы очарованы были, они ходили к нам в цирк.
Это год какой, 50-какой-нибудь?
Это был 51-й год. Угу. Они ходили к нам в цирк.
Не тогда ли молодой Мартик Аванесян пел?
Шагай а как же?
Вперед, мой караван.
Ну как? Как же?
Я с Мартиком работал.
Мартик Аванесян! Да. Сейчас я вам скажу, какую песню мы написали. Роберт Ялчан, барабанщик.
Я с Мартиком начинал музыкальную свою карьеру.
И он пришел в цирк, подружились, он сказал, хорошо, напишите песню про Армению. И мы пришли к Аванесяну, Артем Сергеевич. Вот песню, значит, просит ваш артист. Ну, напишите. Мы были потрясены, если бы написал бы действительно Аванесян, это же классик. Он говорит, мы написали с Юркой текст, сидели, Танька там чай нам заваривала, написали текст, Котик Арбелян написал музыку, Мартик пел, знаете что? Надо мною пролетают стаи журавлей, над просторами любимой родины моей. Пусть летят они в лазурной ясной вышине, пусть расскажут в дальних странах о моей стране. Журавли, журавли, эта песня вам вслед летит. Вот, потом Богдасарян записал эту песню. Это мы с Юрой Никулиным, пластинка есть написана. Наша
это же был страшный хит в свое время, как сейчас говорят.
По радио передавали. Юрка был потрясен. Он мне пишет в письме, что у него там 20 рублей авторских он получил.
Вот я хотел спросить, авторские уже тогда шли?
Да. То есть, а как же?
Мы зарегистрировали. Ага. Я это дело не то, что пронюхал, а просто я постольку-поскольку я начал писать, и мои репризы первые пошли очень в цирке, я, не хвалясь, скажу, в силу обстоятельств я стал самым исполняемым автором в цирке в те времена, потому что я понял, как это делать, и клоун, каждый, когда мы меняли программу, приезжали, какой-то клоун говорил, слушай, у меня вот есть утюг, мне сделали, но он не проходит. Там из главка прислали репризу, а он не проходит. Нужно там что-то придумать, какую-то хохму. Я, значит, ему писал, и другому. Так что я тут вспоминал Чехова.
Потому что вы были литератор среди клоунов и клоуном среди литераторов.
Да. Я любил это дело, понимаете? Да. Потом я убежден глубоко между комедиографом и... инженерными мозгами есть много общего. Неспроста у Брэдбери есть, да, у Брэдбери есть новелла, называется «Секрет юмора». «Секрет юмора». Там в картотеке у него все приемы были, что так же, как эта формула доказана, что по всем правилам логики, почему здесь человек должен смеяться.
Смеяться, да, и он смеется.
Да. Ну, да. Это «Секрет юмора», да, у Брэдбери. Такая маленькая новелла, там страниц 5. Да, ну вот. И я-то мечтал быть авиаконструктором, всем мечтал. Я в Одесской мореходке был. Ага. Когда я оттуда поехал в Москву на каникулы, я маме дал телеграмму, еду международным. Она пришла меня встречать, и я спрыгнул с международного, я на крыше ехал. Ага. Демобилизовывались тогда солдаты из армии, и я спрыгнул с международного, на международном ехал. Чуть под Подольском я не соскользнул. Крыша мокрая была уже. А демобилизовывали солдаты, ехали в обнимку, трубу держали, и домой, скорее, победа уже... сентябрь 45-го года, uh-huh. уже начинается война с Японией, а люди уезжают счастливые, лишь бы добраться до дома. Пели песни, я стучал по крыше вагона, это вот, по отдушине, и на станцию выбежал какой-то капитан, адъютант генерала, оказывается, на него там ржавчина сосыпалась uh-huh. в старом международном вагоне.
Мы вынуждены сейчас в беседе совершенно упоительно и занимательно сделать перерыв, потому что коллеги должны зачитать свои рубрики и ознакомить нас с трудом за неделю. Татьяна Берг бросит взгляд на свои события недели.
Лондонские социологи, ломающие головы над тем, как бороться с клошарами, бродягами, алкоголиками, которые отравляют жизнь прохожим, предложили новую, можно сказать, революционную идею. Их надо выманивать с улиц с помощью, чего бы вы думали, дешевого спиртного. Так сказать, клин клином. Эту идею уже решил воплотить в жизнь муниципалитет большого центрального лондонского района Кэмпдена. Он отряжает тысячи фунтов на создание специальных, так сказать, питейных клубов. И надеется, к тому же, убедить подключиться к этому эксперименту пивоварни, которые будут продавать пиво по сниженной цене. Грубо говоря, идея состоит в том, чтобы пьяницы, шатающиеся по улицам, продолжали выпивать, но, так сказать, под надзором. Специальные исследования выяснили, что многие из тех, кто пьет на улицах, отнюдь не бездомные. Просто выпивка в пабах им не по карману, а пить в одиночку им не хочется. В питейных заведениях, которые намерен открыть муниципалитет, цены будут очень низкими и продавать будут только пиво, ну, может быть, вино, но не крепкие спиртные напитки. Как обычно бывает в таких случаях, раздались и голоса протеста. Организации, борющиеся с алкоголизмом, обеспокоены, что создание питейных клубов приведет к увеличению потребления спиртного. Получается, что людей прямо-таки поощряют пить. Но муниципалитет утверждает, что он смотрит на вещи реалистически. Все равно, дескать, эти люди пьют. Так пусть пьют в человеческих условиях и никому не досаждая. А заодно в этих клубах будут и разные социальные работники, готовые давать консультации по вопросам там, жилья, трудоустройства и даже помочь словом и делом, если по отчаянию найдутся желающие бросить пить. Но, может быть, бросать пить вовсе и не надо. Потому что только что вот была официально объявлена старейшим человеком в мире, британка, англичанка, жительница Манчестера Эми Халмс. Ей 113 лет. Она родилась в 1887 году, в год золотого юбилея королевы Виктории. Ее отец участвовал в Крымской войне, его выхаживала Флоренс Найтингейл. Жизнь у Эми была нелегкой. Она овдовела 36 лет тому назад. До 94 лет у нее в доме не было горячей воды. Но до 105 лет она еще могла нагнуться и руками достать до пола. Эми бросила курить 84 года, опасаясь, что сигареты могут нанести вред ее здоровью. Но для этого я и рассказываю всю эту историю. Чем она сама объясняет свое долголетие? А тем, что ежедневно, всегда потребляла 4 кружки пива, если выражаться совсем точно, крепкого пива, портера.
Спасибо. Да. Да, просто похлопать хочется, особенно да. нашей передаче, которая без бутылки вина в эфир не входит уже очень много лет. А сейчас юбилейные памятные даты напомнит Леонид Владимирович.
23 июня 1921 года, 80 лет назад, в Москве открылся третий конгресс Коминтерна, Коммунистического интернационала. С речью выступил Троцкий и сказал, в частности, вот что. «Мы только сейчас видим и чувствуем, что не стоим непосредственно близко к конечной цели, к завоеванию власти в мировом масштабе, к мировой революции». Эти слова тогда были сенсацией. Как же? Завоевание власти в мировом масштабе ожидалось, что называется, вот-вот. Массовый психоз нагнетали несколько лет. Маяковский, например, помните, нес такое. «Только тот наших дней не мельче, только тот на нашем пути, кто умеет за каждую мелочью революцию мировую найти». 24 июня 1941 года, 60 лет назад, и через двое суток после нападения Германии на Советский Союз, президент Соединенных Штатов Франклин Рузвельт заявил, что Америка окажет всю возможную помощь СССР. А еще на день раньше премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль произнес знаменитые слова: «Опасность для России – это опасность и для нас». Гитлер, говорят, надеялся, что такой антикоммунист, как Черчилль, не станет помогать Сталину, а заключит с Германией сепаратный мир и даст разгромить Россию. Но и Англия, и Америка, тогда даже не участвовавшая в войне, сочли, что коммунистический Советский Союз – меньшее зло по сравнению с нацистами. После войны Запад испытал чудовищную неблагодарность Сталина. Испытал войны против коммунистов в Греции, Корее, Вьетнаме. Многолетнюю холодную войну, советские вторжения в Венгрию, Чехословакию, Афганистан. И все же сегодня ясно, что тогда, в 1941-м, западные руководители приняли верное решение. 24 июня 1956 года, 45 лет назад, президентом Египта был избран Гамаль Абдель Насер. Он был единственным кандидатом и получил 99,9% голосов. Если добавить, что Хрущев присвоил Насеру звание Героя Советского Союза, то картина становится ясной. В своей книге «Философия революции» Насер писал, что стремится стать вождем 55 миллионов арабов, затем 224 миллионов африканцев и, наконец, 420 миллионов мусульман. Скромнее, конечно, чем взятие власти в мировом масштабе Ленина и Троцкого, но тоже размах приличный. До чего все-таки точна русская поговорка «Бодливой корове бог рог не дает». 25 июня 1796 года, 205 лет назад, в царском селе у великого князя Павла и великой княгини Марии родился третий сын Николай, будущий император Николай I. Старший сын супругов, Александр, будущий император Александр I, был на 19 лет старше Николая. Второй Константин на 17 лет. А были еще и младший брат Михаил, и сестра Анна. Николаю было 3,5 месяца, когда по смерти Екатерины II его отец стал императором Павлом I. И 5 лет, когда Павла I убили, а царский трон занял Александр. Как хорошо известно, сам Николай взошел на престол в 1725 году под гром пушек, расстреливавших картечью войска декабристов. И почти 30 лет до конца жизни сурово правил страной. 27 июня 1931 года, 70 лет назад, писатель Евгений Иванович Замятин написал письмо Сталину. Вот его начало. «Уважаемый Иосиф Виссарионович, приговоренный к высшей мере наказания, автор настоящего письма, обращается к вам с просьбой о замене этой меры другою. Мое имя вам, вероятно, известно. Для меня, как для писателя, именно смертным приговором является лишение возможности писать, а обстоятельства сложились так, что продолжать свою работу я не могу, потому что никакое творчество немыслимо, если приходится работать в атмосфере систематической, год от года все усиливающейся травли. Замятин просил выпустить его за границу. Благодаря ходатайству Максима Горького ему разрешили выезд. Евгений Замятин жил в Париже, где и скончался в 1937 году. Но его самое значительное произведение, роман «Мы», он написал еще в 1920 году в России. Оно было опубликовано на родине писателя через 41 год после его смерти. Но в английском переводе этот роман о закрытой тоталитарной диктатуре был опубликован в 1924 году. Его читали и Олдос Хаксли, автор «Прекрасного нового мира», и создатель не менее знаменитого романа 1984 Джордж Оруэлл. При всем различии между этими книгами, обошедшими весь мир, Хаксли и Оруэлл как бы развивали главные мысли замятинского шедевра. Хорошей иллюстрацией к письму Замятина служит документ, написанный на 10 лет раньше. Я привожу его по книге «Власть и художественная интеллигенция», на которую уже несколько раз ссылался. 28 июня 1921 года, 80 лет назад, начальник иностранного отдела ВЧК, так называлась прапрабабушка нынешней ФСБ, Давыдов написал: «Совершенно секретно, весьма срочно, в ЦК РКП товарищу Молотову, в ИНО ВЧК в настоящий момент имеются заявления ряда литераторов, в частности Венгеровой, Блока, Сологуба, о выезде за границу. Принимая во внимание, что уехавшие за границу литераторы ведут самую активную кампанию против советской власти, и что некоторые из них, как Бальмонт, Куприн, Бунин, не останавливаются перед самыми гнусными измышлениями, ВЧК не считает возможным удовлетворять подобные ходатайства». Вот так ленинские сторожевые псы лаяли на самых славных русских писателей задолго до Джугашвили.
Спасибо, Леонид Ильич. Мы возвращаемся с беседой с нашим гостем, Леонидом Куксо. И мы прервали разговор на вашей дружбе, на знакомстве с Никулиным с Юрием. И у нас есть сейчас запись его голоса, где он вспоминает. Вы рассказали, как вы с ним познакомились. Теперь пусть он расскажет, как он с вами познакомился.
И я послушаю.
Да. Итак, голос Юрия Никулина.
В 49-м году я подружился с Леней Куксо. Это тогда еще молодой парень, сейчас он драматург, сейчас он пишет песни, пьесы, для цирка много пишет. А тогда был молодой парень, работал в цирке, был учеником у Карандаша, мы с ним подружились. Он был ярый болельщик «Спартака» и все свои свободное время проводил в Тарасовке. У него все футболисты были друзья. Ну, для отца это был просто подарок. Знаете, он, который, так сказать, там все знает. Мы с ним дружили с Леней, так сказать, это меня не остановило. То есть я болел за «Динамо», а он за «Спартак», неважно. Но отец не чаял только разговоры. А он приезжал, жонглировал. Ну, Никита Симоняна. Этот там самый. Игорь мне говорит, что он один гол забьет завтра, обязательно. Это про Нет. Он все. И он правда, это не то, что было бахвальство. А его там любили, он был очень веселый парень. И что интересно, вот тогда началась его, так сказать, деятельность. Он в Тарасовке проводил время, и там была танцверанда. И на танцверанде играл джаз. И футболисты играли, танцевали. Вечером, после тренировок, такой был вечер отдыха, все. И он придумал песню, написал, значит, ну как, придумал и мотив, и слова, и назвал ее «Тарасовка», посвященная вот этому самому делу. И он, когда спел первый раз эту песню, значит, отцу моему, отец замер. Леня, каждый раз будешь приходить, к нам будешь эту песню мне петь. Там он был потрясен. Вот, и когда, значит, я сегодня пришел сюда, Николай Николаевич, Коля мне говорит, ты будешь петь про Тарасовку. Я говорю, я петь не буду, у меня взял гитару. Он мне дал свою гитару. Это чужая гитара, я спою песню. Я помню слова, хотя эта песня, в общем-то, о Спартаке. Но, так сказать, я ее... Ужасная гитара. 14 рублей. Не, у меня дома хорошая гитара. У меня дома прекрасная гитара. Она стоит 15 рублей про одну.
А это чья?
И вот себе представьте, каждый вечер эта песня. Леня приходил к микрофону и пел эту песню. Это была последняя песня. Там играл джаз. Причем джаз состоял из каких-то любителей, такой сборный был. Правда, из него вышло много людей, музыкантов. Вот Юрий Саульский, композитор, там играл.
Вот из Москвы приезжали.
Да?
На танцы приезжали.
Приезжали из Москвы, да, да.
Приезжали к футболисту.
Ну, значит, перенесемся, значит, на почти 40 лет тому назад. Больше. Стрелка бежит, часовая, свой завершая круг. Сонно луна нам сияет, спать уж пора, мой друг. Звездные в небе гирлянды с нами кружились в такт. Но надо прощаться с верандой, спит стадион «Спартак». В этот полуночный час все в Тарасовке молчит, только тихо играет джаз. И прощальная песня звучит.
Это Юрий Никулин исполнял песню, сочиненную нашим гостем, как я понимаю.
Юрий Никулин написал много, исполнял много песен, которые написал Куксо. А Куксо, не забудем, все-таки написал большую книгу, которая называется «Неизвестный Никулин», и которая издана уже в России и во многих других.
Не только издана, но уже вся и распродана, говорят.
Ну,
книга стала редкостью библиографической.
Так это, Леонид Георгиевич?
Да, ну что же я буду сам себя хвалить? В общем, не найти надо. Ее невозможно. Но вы знаете, что когда я пришел в киоск под площадью Пушкина, там подземный переход, я сказал, у вас вчера была книга «Неизвестный Никулин». А она говорит, а вам зачем? Я говорю, ну, мне интересно хотя бы экземпляр узнать, почем вы торгуете вообще, я же автор книги. Он сказал, вы Куксо? Я подумал, все в порядке, книжка получилась.
Да-да.
Мы хотели бы еще вспомнить сейчас Никулина, потому что вы принесли нам запись.
Да, давайте сделаем там маленький спиритический сеанс сейчас. Да, силой магнитофонной техники мы Юру подарим с его рассказом о том, как Боря Вяткин мог без всякого реквизита целый вечер отработать программу, пользуясь только своей шляпой, палочкой и собачкой Манюней. Вот послушайте репризу в его исполнении.
Либо мы ходим. И говорил, я так люблю музыку, так люблю музыку, а Балановский говорит, и ты знаешь все оперы, я знаю все оперы. А вот сейчас я тебе напою мотив, Балановский говорил ему.
Да-да, Роберт.
Да, и скажи мне, что это за опера, что это за, кто это композитор? Пожалуйста, любую давайте. И Роберт, значит, там, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Что-то знакомое, да-да-да-да-да-да, так-так-так. Одно слово. Дайте мне, я сразу вспомню. Он говорит, ну, в конце, последнее. Да, давайте. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, стану. Ага, стану.
Знакомо.
Да, что ж такое? Ну, еще одно. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, не стану. Ну, что такое? Стану, не стану, что это? Давай. Ля-ля-ля-ля, скрывать не стану. Правильно, не скрывай, давай еще одно слово.
Чем скрывать?
И да, уже тот обалдевший говорил, хорошо, я вам сейчас так спою, что вы сразу догадаетесь. Евгений Онегин, я скрывать не стану. Да, все вспомнил, Чайковский, пиковая дама. Глупость была страшная.
Гость наш взял снова гитару, не ту за 14 рублей, которую описывал Никулин.
Гитара хорошая.
А гитара это хорошая. Микрофон включен.
Вы знаете, я только хочу сказать, что вчера, когда прилетел Леонид Георгиевич, он сказал мне, что, конечно, он поэт-песенник, он пишет оперы и все что угодно, но он также чувствует себя по-прежнему куплетистом. А куплеты – это была основа эстрадного искусства. И мне, который тоже в свое время в студенчестве был не чужд, это очень импонирует. Я бы хотел, чтобы Леонид Георгиевич закончил этот вечер куплетами.
Изменился человек в этот странный телевек. Смотрит в ящик, и не надо шоколада. Ну, а я гляжу вокруг, и такое вижу вдруг. Ну, никакого телевизора не надо. Мой сосед не пил, не ел, телек день и ночь глядел. Увезла его в психичку санбригада. Ну, а там друзей полно. Гитлер, Сталин, Жирино. И никакого телевизора не надо. Удивительный народ, отдыхая от забот, то и дело смотрит телек до упада. Ну а мы который год ловим все в оборот, и никакого телевизора не надо.
Вот уж сюрприз так сюрприз, Батенька, удивили. Двигайтесь нам снова к столу, мы поднимем последнюю нашу прощальную заздравную чашу, потому что передача подходит к концу. Да. Ну, вы нас порадовали несказанно. И не только нас, но и Екатеринбург сегодня прильнул.
А вы знаете секрет, я вам скажу. Почти всем своим друзьям, улетая к вам в Британию, в Великобританию, я сказал об этой передаче, много ее должны сегодня слушать. Друзья мои, тут такие прекрасные лица вокруг. И когда я слушал их передачу, думал... Интересно же, кто же там у них бывает? И вот сбылась моя мечта, я сегодня у них и у вас. Спасибо.
Дорогие друзья, мы сегодня приветствовали у нас на севообороте Леонида Куксо. Еще раз хотим поблагодарить его за то, что он к нам пришел, и проститься с вами до встречи в том же месте, в тот же час, на будущей неделе. Всего вам самого-самого лучшего.
Ребята!